Глава 12. Город Москва. Поднялся прямо с тузиком на третий этаж в соседнем подъезде. Дверь открыл Родька. «О, Паша пришел!» — заорал он на всю квартиру.
«Проходи, проходи!»
— велел Андрей Егорович, копошащийся на кухне. «Да я с собакой», — ответил я и протянул руку вышедшему из одной из комнат Григорию. Он вопросительно смотрел на меня, сбитый с толку нежданным визитом. «Вам посылка». Протянул я ему сумку. «Капитан вернулся из Одессы», — взглянул я на Родьку. «О, дядя Коля приехал», — закричал малый, выхватил у отца сумку и потащил на кухню, выкладывая перед заинтересованным дедом подарки. Дед развернул сверток с мармеладом, одновременно разглядывая детские вещички.
«Ну, это, скорее всего, не из Одессы», — сказал дед, откладывая мармелад в сторону и хитро глядя на меня.
«Это Галия вам передала», — усмехнулся я.
«Не понял. Это что такое?» — подошел к столу Григорий и вытащил из кучи джинсы. «Что за дядя Коля?»
«Капитан дальнего плавания», — гордо заявил Родька. «Это он мне фломастеры подарил».
«Сосед мой», — пояснил я.
«Что еще за сосед?»
— недовольно уставился на меня подполковник. «Я его понимал. Ни с того ни с сего кто-то, кого он вообще не знает, передает его сыну кучу дефицитной одежды. Задергаешься тут. Неудобно же. Словно не ты отец Родьки, а этот незнакомый мужик». «Хочешь, познакомлю?» — предложил я. «Сходим сейчас. Поблагодаришь за подарок заодно?»
«Да, да», — запрыгал вокруг Родька. «Пойдем, пап, у него так интересно».
«Ну, пойдем», — согласился, конечно, Григорий. «Посмотрим, что там за дядя Коля».
«Ну, а какие у него еще есть варианты?» Взглянул на старого, пока отец с сыном собирались, тот бережно складывал вещи. Аккуратно завернул обратно мармелад и спрятал в холодильник. «О, кстати, в холодильнике в прошлый раз не было. Молодец, Гриша, не зря деньги откладывал, пока в Йемене советником работал». Гончарова собрались, заметил, как Григорий сунул бутылку коньяка в карман куртки. «Ну и хорошо. Не отношения же выяснять идет, а то мне сперва показалось, что у него ревность отцовская совсем уж через край льется. Нет, взял себя в руки, смотрю. А сам чувствовал, что не пройдет и пара часов, как эти двое наладят хорошие отношения. А дай им пару недель пообщаться, станут друзьями, не разлей вода. Ну а что? Похожи они как-то между собой. Оба обстоятельные, привыкли приказы отдавать, работа у обоих серьезная, да за рубежом. Да и просто чуйка говорила, что они точно подружатся. Бегом спустились по лестнице вниз, перешли в мой подъезд и поднялись на лифте на 7-й этаж. Николай открыл дверь и радостно приветствовал.
«Заходите, заходите!» — пригласил он нас всех широким жестом. «Привет!» — протянул он руку счастливому Родьке. «Подошли джинсы?»
Представил Николая Григория. Тот сразу протянул руку.
«Спасибо!» — только и сказал подполковник, достал из кармана бутылку и протянул капитану. Тот, глядя на нее, шмыгнул носом многозначительно, похоже, уже слегка навеселе. Из кухни вышел Игорь, друг капитана.
«Здорово!» — протянул я ему руку, как в Одессу слетали.
«Во!»
— показал тот большой палец вверх и, оценив обстановку, сказал: «Коль, давай всех за стол». Николай вцепился в Григория, стягивая с него куртку.
«Мужики, не могу. Пес не гулен», — извиняющимся тоном сказал я. «Родька, ты со мной или тут останешься?»
«Да зачем ему тут?»
— возразил подполковник.
«Иди, сын, гулять».
Мы ушли, а мужики остались знакомиться. Когда вернулся домой, Галия сказала, что Павел Сатчан звонил, ждет звонка. Набрал его, а Рима сказала, что он ко мне поехал. Ох, хорошо, что у Николая не остался с мужиками. Выскочил на проспект Мира. Жигуленок Сатчана уже ждал меня. Похоже, появились новости. Сел в машину, так и оказалось. Партия детских ушанок, все согласования прошла. Пришлось немного поколдовать с себестоимостью, и получившаяся цена комбинированного изделия всех более чем устроила, да так, что заказ увеличили до 500 штук.
«Отлично, молодцы!» — не удержался я. «Просто здорово! Теперь надо готовиться к запуску партии и создать побольше тумана вокруг нее, чтобы слухов побольше породить».
«Вот с этим-то у нас и загвоздка», — признался Сатчан. «Надо же, чтоб гагаринских зацепить, чтоб все выглядело как афера».
«И в чем проблема?»
«Ну, если кому-то из сотрудников фабрики откровенно врать...»
то потом, после провала, гагаринские начнут разбор полетов и могут выяснить, от кого изначально Деза исходила. Никто не хочет подставляться».
«Ну, во-первых, врать ни в коем случае нельзя», — ответил я. «Поймут, что это подстава, и не отступятся ни в жизнь. Это уже будет дело чести, понимаешь? Дело принципа, как красная тряпка для быка».
«И как тогда?»
«Да очень просто. Я же говорю, напустить тумана без конкретики».
«Это как?»
«Ну, например, отшив всей партии, производить только в одном цеху, где не проходной двор, где соболя, например, отшивают, или что-то в этом роде. Разрыв шаблонов должен быть что-то очень необычное, что на себя сразу всеобщее внимание обратит. Во-вторых, задание технологу главный инженер или кто там, пусть главбух или директор, передается словами «не болтай нигде об этой партии». Если потом кто-то поинтересуется, почему так сказано было, последует совершенно невинный ответ. А чем тут гордиться, что государство на детях сэкономило?
«Понял, понял», — задумчиво проговорил Сатчан. «Если что, вы не так меня поняли».
«Конечно», — рассмеялся я, — «а врать никогда не надо. Общался я как-то с одним интереснейшим человеком, большой пост занимает. Так он владеет техникой убедительного молчания, ничего не говорит, но так многозначительно, вот над чем работать надо».
«Убедительное молчание?» — недоверчиво посмотрел на меня Сатчан. «Это как?»
«Ну, начинаешь фразу и не досказываешь. При этом очень внимательно смотришь собеседнику прямо в глаза. Он сам себе чего-то напридумывает. Тебе остается только едва заметно головой покачивать или медленно глаза прикрывать, будто соглашаешься. И к тебе не придраться, если кто-то что-то не так понял. Сам виноват, мог переспросить. Особенность техники — люди не хотят переспрашивать, боятся тупыми показаться». А в результате того, что промолчали, и в самом деле оказываются тупыми. И, понимая это, без претензий.
«Интересно», — усмехнулся Сатчан, — «надо попробовать. О, кстати, не забыл, что в четверг выступление агитбригады на ЗИЛе?»
«Помню. Но, если честно, на всякий случай все записываю», — признался я. «Сделал себе общую тетрадку с датами на каждом листе с закладкой, а то мозги уже кипят, нахватал всего и везде».
«И не говори, сам уже так забегался, что забыл машину вчера закрыть, представляешь? Всю ночь открытая простояла, хорошо, никто не проверил».
«Да уж». Мы расстались. Раньше времени Сатчану не стал говорить, что устраиваюсь на работу в Кремль. Вот пройду проверку, тогда уже не избежать разговора. Надо будет трудовую из ЗИЛа забирать и устраиваться, или переводиться на заводе на совместительство. Это уже они сами скажут, как все оформить. Запись в трудовой о работе в секретариате Верховного Совета дорогого стоит. Но придется Сатчану объяснять, как я туда попал. Вернувшись домой, тут же был нагружен женою помощью по хозяйству. Стиральную машину в ванную перенес, через некоторое время воду сливал, причем она стекала самотеком. Сначала надо было слить воду в таз, потом вылить из него воду в ванную. Худо-бедно, но 10 литров в таз входит. Галия еще раз грозно повторил, чтобы не таскала эти тазы с водой сама. Галия была в целом машинкой довольна. Единственное, что ее напрягало, что стирать она до родов вынуждена только в моем присутствии. Согласен, неудобно. Галия решила, что мы перестанем сдавать постельное белье в прачечную, как стиралку купим, но ничего подобного. Вытащив мокрый пододеяльник из воды, решил, что мы еще останемся клиентами прачечной какое-то время. Какое? Пока стиралки автоматы не появятся. Мне нетрудно забежать в пункт приема-выдачи по дороге. Да, прачечная стоит денег, но мы нашли компромисс. Платить будем только за пододеяльники, покрывало и прочие тяжелые вещи. С этим жена согласилась после моего аргумента, что уже половина одиннадцатого, а мы все еще стираем. А еще после того, как в пододеяльнике что-то треснуло, пока я его выкручивал. Жаль, новый же, зараза. То ли я накачался на бетонных работах и со своими отжиманиями и подтягиваниями, то ли ткань не очень. Но в прачечной, когда сдаем, такого ни разу не происходило. Вот и еще один мощный аргумент. Утром предупредил Гончаровых, что не смогу сегодня ехать с ними на стрельбы. У меня университетские соревнования по волейболу. Надо обязательно быть, а то король на меня и так косо смотрит.
На соревнованиях было полно народу. Трибуны спортивного зала были заполнены наполовину, в основном были заняты несколько нижних рядов. А вот внизу, в собственном зале, вдоль стен на гимнастических скамейках, сидели или стояли рядом несколько команд с запасными игроками, портфелями и сумками всех участников. Бедлам полный, кто-то был в форме, кто-то еще нет. Король собирался судить игру, до начала подошел к нему типа спросить, что и как делать. Специально подошел, чтобы он запомнил, что я был. «Разомнись обязательно, прямо сейчас», — сказал он. «Маловероятно, что до тебя сегодня дойдет очередь, но на всякий случай будь готов, мало ли что». «Ну и отлично. Примерно этого и ждал. Парни еще на тренировках предупредили, что на соревнованиях я на вторых ролях пока буду. Тренировался мало, да и первый курс. Так что спокойно размялся вместе со всеми, потом нашел свободное место и уселся на гимнастической скамейке. Всю игру просидел, справились без меня. В первый день соревнований все старались выложиться по полной. Зрелище получилось шумным и азартным. Девчонки двух факультетов на трибунах поддерживали своих, как могли. А у меня всю игру не выходил из головы вчерашний разговор с Сатчаном. А ведь я машину тоже не запер. Она, конечно, не на улице стоит, а в запертом гараже, но лучше сходить и закрыть. Береженого Бог бережет. Ведь понимаю умом, что идея на грани маниакальности освербит. Меховая фабрика. Кабинет главного бухгалтера. В который уже раз главный инженер Тарханов привел Сатчана главбуху фабрики. «Елена Викторовна, мы к вам, можно?» Заглянул он в открытую дверь и постучался в дверной косяк. «Конечно, конечно, товарищи, проходите», — как всегда подыграла им главбух. Предупредив подчиненных, что ее ни для кого нет, она заперла кабинет на ключ, а те уже привыкли к таким манипуляциям. Мало ли кто там за что деньги принес. Все понимали. Главбух предложила посетителям присаживаться. «Ну что, у нас все готово», — ударил себя по коленям Рафик Ризванович. «Можно запускать партию в работу». «Прекрасно. Техзадание обезличено», — уточнил Сатчан. «Объезжаешь», — ответил Тарханов. «Теперь основной вопрос — распространение слухов. Надо стимулировать этот процесс». «И как?» «Есть один прием», — сказал Сатчан. «Врать ничего не надо. Начинаешь фразу и не договариваешь ее. Многозначительно глядя на собеседника, мол, секрет, говорить не могу. Он сам себе там что-то придумает. А ты всегда можешь сказать, что тебя не так поняли». Главный инженер заерзал. «Ерунда какая-то», — сказал он, — «это не сработает. Нашим надо прямо говорить». «Ну хорошо, тогда давай так. Ты отдаешь мастеру тех задания лично, в то время, как всегда это делал кто-то другой. Еще и говоришь, не болтай нигде об этой партии, и все. Он уже заинтригован, поползли слухи. А если тебя потом спросят, почему ты велел не болтать, скажешь, а чем тут хвастаться? Тем, что государство на детях сэкономило». «Ну, так-то да», — согласился главный инженер, немного подумав. Со лба исчезли напряженные морщинки. «Не придраться будет». «Вот и хорошо. А производственные помещения уже подобрали?» — поинтересовался Сатчан. «Да, маленький участок, проходимость минимальная. А людей там достаточно, чтобы слухи распространились по всей фабрике?» 8 человек и мастер», — озадаченно ответил Тарханов. «А вдруг они все окажутся послушными и не будут трепаться, раз начальство велело», — предположила Елена Васильевна. «Да уж, проверять это некогда», — задумчиво произнес Сатчан. «Придется нам, товарищи, брать распространение слухов в свои руки». «Как ты себе это представляешь?» — напрягся главный инженер. «И как нам убедиться, что слухи до Жереховой дошли?» «Она одна в кабинете сидит?» — поинтересовался Павел. «Ну, она все время ходит туда-сюда по фабрике, приказы подписывает, еще что-то», — ответила Елена Викторовна. «Так, по фабрике ходит». Сатчан лихорадочно соображал. «Значит так, Елена Викторовна, держите тех задания у себя. Как только придет Жерехова в бухгалтерию, позовите ее и спросите, не нужно ли ей к главному инженеру. Вроде как он у вас документы забыл. Попросите передать. В последний момент будто подумали... А вдруг это не он оставил? Наберите его по местному телефону, уточните, его папка или нет. Ты, Рафик, как будто обрадуешься, скажешь, не знал, где оставил, ее давно в цеху ждут».
«А я спрошу, может, ее сразу в цех отнести?» — предложила Елена Викторовна.
«Можно и так, но главное, что Рафик должен вас предупредить, что не стоит нигде трепаться об этой партии. У вас хорошо местная линия работает? Будет слышно из трубки, если рядом стоять?»
«Ну, если трубку к уху не прижимать, то слышно», — ответила Елена Викторовна.
«Вот, значит, не прижимайте. Если Жерехова продолжает работать на конкурентов, она должна извернуться и любой ценой получить от вас эту папку. Предложат отнести ее в цех, а вы отказываетесь, сразу не соглашайтесь. Потом согласитесь, но попросите ее не болтать, и мастера попросите предупредить, чтобы не болтал об этой партии».
«Как все сложно», — выдал вдруг главный инженер. «Это мне что, целыми днями сидеть на аппарате и звонка ждать?»
«А вы ускорьте процесс. Приказ какой-нибудь организуйте, чтобы Жерехова побыстрее в бухгалтерии оказалась». Начал раздражаться Сатчан. «Он им все придумал, разжевал, а им сложно. Вот же какие инертные люди! Просто и легко можно только в тюрьму сесть». Строго посмотрел он на него и перевел взгляд на главбуха. Та опустила глаза и втянула голову. «Вот так», — подумал Павел, — «это сложно им».
В спортивном зале стоял стойкий запах пота. Парни выкладывались по полной, команды шли ноздря в ноздрю. В итоге наша победа с минимальным отрывом. Разочарованию проигравших не было предела. В пятницу команду нашего факультета ждет следующая игра. С соревнований поехал сразу на вождение. Когда возвращались с женой домой, уже вошли в лифт, услышал, что кто-то в подъезд зашел. Решили подождать, чтобы человек потом долго лифт не ждал, а это Лина оказалась. Подвинулся, предлагая ей войти, а она прям шарахнулась от нас. «Линда, заходи!» — не понял я, чего она испугалась.
«Езжайте, я потом», — раздался ее голос откуда-то со стороны почтовых ящиков.
«Ну, потом так потом», — пожал я плечами, переглянувшись с женой. Не успел я толком поужинать, позвонил Ионов.
«Устроил я тебе лекцию в соседнем НИИ», — заявил он, явно довольный собой, — «в следующий четверг».
«Спасибо, Константин Сергеевич», — обрадовался я. «Ну что ж», — подумал, попрощавшись с ним и положив трубку, — «операция «Роза на стекле» начинается». Не давала покоя мысль о незапертой машине в гараже. Решил все-таки не ждать до выходных, а сходить проверить, а то ж не усну. Еще издали увидел полоску света из приоткрытых с одной стороны ворот гаража. Не может быть. Ворота я точно запирал. Сознание сразу любезно подкинуло из памяти вид пустого гаража. Бегом подбежал, распахнул левую дверь и влетел внутрь машины на месте. Но все дверцы распахнуты, а сзади на кожаном сиденье спит натуральный бомж, забравшись с ногами. Грязные ботинки, грязная одежда, перегаром вся машина провоняла. «Бедная наша машина, как Галия в ней ездить будет, ее ж тошнить начнет от этой вони!» Хотел выволочь этого гада из машины, но вовремя вспомнил, что это место преступления. «Надо милицию вызвать». Прикрыл гараж и побежал в сторожку. А там как раз Георгич сидит рядом со сторожем. «Что так разбегался?» — усмехаясь, спросил он меня, когда я взлетел в несколько прыжков по металлической лестнице к ним наверх. «Вызывайте милицию», — скомандовал я. «У меня гараж вскрыли».
«Не может быть!»
— сразу изменился в лице председатель. «Когда? Тут не было посторонних».
«Машина на месте!» — тут же подскочил сторож.
«На месте!» Кивнул я, и оба, председатель и сторож, выдохнули с явным облегчением. «Но там какой-то урод в ней дрыхнет».
«Ну-ка», — отодвинул меня председатель и вышел из сторожки. Мы со сторожем поспешили за ним. Обогнал их и побежал вперед, чтобы нарушитель не слинял под шумок.
Подошли мужики, председатель заглянул в машину, разглядывая бомжа.
«Не надо милицию», — сказал он. «Это внук Апраксиных». «Анны Николаевны, хозяйки гаража твоего», — уточнил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Что мы в милиции скажем? Что внук хозяйки в гараже спал? Для них это не преступление. А вот что твоя машина в ее гараже делает, их как раз может и заинтересовать».
«А что он в моей машине делает?» — возмущенно спросил я и дал выход своей злости. Схватил незваного постояльца за шиворот и поволок с трудом из машины, отчего еще больше разозлился. Тесный гараж стеснял движение, еще и пьянчушка оказался тяжелый, даром что щуплый, еле взял себя в руки. А этот придурок сидел на земле и смотрел на нас непонимающим взглядом. «Откуда у тебя ключи от гаража?» — рявкнул я на него. Он промычал что-то нечленораздельное в ответ и попытался встать. Сначала на четвереньки, упершись руками в землю, потом кое-как встал, пошатываясь.
— Гена, ты что опять устроил? — брезгливо взглянул на него сторож. — А ключи мог взять и у бабки, и у отца. Этим гаражом вся семья пользуется.
Тут я заметил, что у этого Гены штаны мокрые. — Ты что, скотина, в моей машине обоссался? — кинулся я на него. Гена сделал в нашу сторону шаг, желая что-то сказать, сильно покачнулся и чуть не упал.
— Шуруй отсюда, Гена, пока с тебя шкуру не спустили! — прикрикнул председатель на этого молодого говнюка, все так же не понимающего, что тут происходит и куда ему надо идти, но он послушно развернулся и куда-то пошел неуверенным шагом. — Я буду замок менять, — заявил я.
— Я б тоже поменял,
— сказал сторож, глядя вслед удаляющемуся отпрыску Анны Николаевны.
— Хозяйку обязательно предупреди, — посоветовал председатель. — Без нее нельзя.
— А сдавать гараж с такими сюрпризами можно? — ожесточенно спросил я. Председатель пожал плечами, типа «делай, что хочешь, раз не готов меня слушать», и они пошли со сторожем обратно в свою сторожку. Чего угодно ожидал от пожилой дамы, что просьбами замучить, что обвинит, что у нее инструмент дорогой пропал, специально опись сделал. Но чтоб вот такая подстава... Она что, не знает, какой у нее внучок ключи им от сданного гаража дала? Вернулся осмотреть машину и оценить масштабы бедствия. Насчет обоссанной и облеванной — это я, конечно, погорячился. Спинка переднего сиденья была вымазана в грязи, грязь на самом заднем диване. Стряхнул как мог. По-хорошему, конечно, надо бы влажной тряпкой еще протереть и обработать чем-нибудь мыльным. Задумавшись, где взять тряпку, мыло и воды, обвел глазами гараж и только тут заметил банку с огурцами, варварски вскрытую подручными средствами и открытый люк в подпол за машиной. Господи, как этот дебил не упал и шею себе не свернул! «Ну, Анна Николаевна», — думал я, закрывая крышку в подпол. «Ну, подставила». Запер машину, выключил свет, запер гараж на старый замок и пошел домой, размышляя, что так это оставлять нельзя. Замок я по-любому поменяю, пошли все нафиг. Придя домой, сразу набрал отцу, спросил, нет ли у него случайно лишнего навесного замка. У бати навесной замок, конечно, был, кто бы сомневался. Не стал при жене рассказывать, что сегодня произошло, а то расстроится. Договорились с отцом завтра с утра встретиться в гараже, он привезет замок. Тогда я расскажу, что за спешка.